Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы постараемся сделать эту тему более понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова, а сегодня мы решили поговорить на тему «Дети с ВИЧ. Как отвечать на вызов?» Потому что ВИЧ – это действительно вызов нашего времени, общества. Я вот здесь недавно прочитала статью, что мы там уже скоро Африку догоняем или чуть ли не перегоняем по этому вопросу. Грустно, конечно. Но вот когда вообще речь заходит о ВИЧ, я думаю, что для многих это вообще тема вне их жизни, поле зрения, бытийности, потому что, ну, так очень многие темы, как и сама тема сиротства, ну, как бы нас это не касается, и зачем нам особенно с этим соприкасаться. Но оказывается, что все равно нас это касается, потому что это же происходит в нашей стране с детьми, которые живут рядом с нами, с людьми, которые рядом с нами. Поэтому мы должны об этом знать, и понимать, как мы можем отвечать на те вызовы, которые идут за вот этими страшными тремя буквами. Ну, давайте я представлю тех людей, с которыми мы будем сегодня общаться. Дорогие, мы, конечно, поговорим о том, как же помогать детям с ВИЧ, детям плюс, как быть наставниками, какую другую помощь можно оказать. Вот об этом нам сегодня как раз расскажут эксперт, куратор проекта «Трамплин», проекта наставничества Мария Брянская. Мария, очень рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна. Добрый день.
И с нами волонтер проекта, наставник Олег Андреев. Олег, здравствуйте.
Доброго дня.
Да, вот мы здесь уже немножко так пообщались до эфира. Дорогие, хочу сказать, это эфир прямой, поэтому, пожалуйста, пишите ваши вопросы, комментарии. И, наверное, у меня первый вопрос к вам будет. Вообще, что вас пугает вот ВИЧ? Вот давайте напишите, да, что вас настораживает, какие есть страхи, мифы, опасности. Вот как только вы слышите это, ВИЧ, вот вы узнали, например, что у вас, допустим, сосед, который живет этажом выше, вот он ВИЧ-инфицированный. Да, какие вызывает это у вас чувства, ощущения, правда? Вот давайте об этом, потому что, собственно говоря, мы с этого и начнем. Я как раз вот у Марии хочу спросить. Здесь очень много мифов есть. И вот, на мой взгляд, именно эти мифы, они мешают адекватно относиться к этой проблеме и помогать детям в том числе. Вот один из мифов, давайте по нему сразу пройдемся, это то, что ВИЧ передается каким-то невероятным образом, но чуть ли не воздушно-капельным путем, и люди боятся быть рядом с этим человеком, общаться, держаться за руку, вступать в какой бы то ни было контакт, потому что вдруг я заболею, вдруг я заражусь. И кажется, вроде бы этот миф с бородой, но тем не менее он очень устойчивый. Поэтому давайте мы вот прям с него начнем.
Да, к сожалению, это правда очень частый страх людей, что вирус передается каким-то невероятным путем. Но уже довольно давно доказано, и ВИЧ сейчас это самый изученный вирус. Пока, к сожалению, не нашли окончательного излечения, но тем не менее, это самый изученный вирус. И точно известные его пути передачи, их всего три. Это инъекционный путь, когда происходит инъекция или там переливание крови нестерильным оборудованием. Это путь половой, когда люди не предохраняются. Да? И третий – это вертикальный путь передачи, когда при условии того, что женщина, живущая с ВИЧ, беременная, не лечится, не принимает специальную терапию, у нее высокое количество вирусов крови, вирусная нагрузка, передается вирус от матери к ребенку во время беременности или во время родов, либо во время грудного вскармливания. Но, тем не менее, я, наверное, продолжу, да, что сейчас есть терапия, и если человек принимает терапию и таблетки регулярно, то достигнута, вирус подавлен в крови, достигнута неопределяемая нагрузка, то никаким из этих путей, никаким другим, как ты ни старайся и не пытайся, передать вирус человек на терапии не может.
Да, даже если приложить какие-то усилия. Ну, я надеюсь, что мы сейчас будем услышаны, дорогие, да, это очень важный, вот важный миф, важный страх, потому что в первую очередь страх заразиться. Люди этого боятся. И, как вы помните, классики говорили, чего мы боимся, это неизвестного. Когда что-то непонятно, ВИЧ тоже к этому относится, хотя вроде бы, казалось бы, да, вот забей в гугле, почитай. И тем не менее, вот мы боимся. Итак, ВИЧ не передается никакими способами, кроме тех, которые вот сейчас Мария озвучила. То, что это поддается корректировке, потому что это второй миф, что вот это вообще неуправляемый какой-то процесс, и если вот ты будешь с этим человеком общаться, у людей возникает такой сразу эмоциональный блок. Вот как я буду выстраивать отношения, я ничем не могу помочь, я буду только, ну что, себя разрушать, видя, что рядом со мной человек, которому я ничем не могу помочь, и это очень угнетает. Но оказывается, нет.
Да, действительно. Очень много людей, которые узнают вдруг о ВИЧ-статусе, при этом ничего до этого не знав. И у нас, как вы сказали, да, мы живем в неизвестности и боимся того, что неизвестно. И люди, когда ничего не знают, многие думают, что там я умру в страшных муках где-нибудь через довольно короткий срок. Но нет, да, это все поддается лечению и корректировке. И люди с ВИЧ на терапии живут абсолютно такую же долгую и счастливую жизнь. Есть такая статистика, что в Европе уже срок, средний срок продолжительности жизни людей, живущих с ВИЧ, дольше, чем у среднестатистического населения. Потому что люди, живущие с ВИЧ, ходят каждые полгода в поликлинике и проходят диспансеризацию. Соответственно, большинство каких-то заболеваний просто на ранних этапах выясняется. Это, мне кажется, какая-то такая... Это радующая статистика, но она как-то насмешливо звучит.
Она грустно-радующая, да, да. Грустно-радующая, потому что мы забиваем на профилактику, это действительно важно. И вот третий момент – это социум. То есть когда речь заходит вообще о детях-сиротах, опекуны, усыновители, ну, усыновители там немножко по-другому, а вот опекуны – это все-таки открытая информация, и люди все-таки боятся. А как отреагируют люди, родственники, там, в школе, все, потому что у нас эта тема, к сожалению, не настолько продвинуто, как хотелось бы. Общество еще не готово до конца принимать вот сиротство и приемные семьи. Этому есть свое обоснование, сейчас не буду в это вдаваться. То же самое ВИЧ. Вот если узнаю вдруг, что я там вот общаюсь с кем-то, дружу, помогаю ВИЧ-инфицированному, то есть как это вообще отразится на мою репутацию, на мое общение с окружающими людьми? Что можно здесь сказать?
Вы знаете, у нас очень много волонтеров, да, и сотрудников в фонде. Я не слышала ни разу, чтобы кто-то столкнулся, и я сама ни разу столкнулась с каким-то осуждающим или осуждающим мнением или непринятием того, что я работаю с людьми, живущими с ВИЧ. Наоборот, люди заинтересуются, начинают спрашивать, и я как иногда такой, как просветитель своих знакомых и друзей. Знакомых. А почему? Да, почему? А что? А ты не боишься? Какие-то такие вопросы. И когда люди слышат мою спокойную реакцию наших волонтеров, вопросы отпадают об этом. Но, конечно, отношение такое, мы все знаем, да, пару лет назад был случай, когда детей с ВИЧ не пустили в детский лагерь, к сожалению, да, из-за каких-то предрассудков. И сейчас у нас в стране порядка там, 10 или 11 тысяч, я не помню точно цифры, сирот с ВИЧ. Детей с ВИЧ всего.
Детей.
Да-да-да. Из них порядка 8% находится в детских сиротских учреждениях, где-то 36% под опекой, остальные в семьях, это либо кровные, либо тоже такие опекунские семьи. И для грамотных, скажем так, приемных и вообще людей, желающих взять ребенка под какой-либо вид, да, опеки, это уже давно не проблема. У нас также в фонде проводятся такие обучающие модули для школ приемных родителей, в том числе и для сотрудников органов опеки, где мы рассказываем про то, что это не страшно. И младенцев, ну, то есть ВИЧ – это самая такая, по группам здоровья, то, с чем проще всего потом обходиться. Одна таблетка в день там, или сироп, если это младенец. Ну, то есть это не представляет какой-то проблемы. Но правда в том, что приемные родители не очень хотят, конечно, разглашать статус детей.
Конечно, ну это и понятно почему, да, но тем не менее важно, да, получить информацию, хотя мне кажется, что ее помимо того, что ее получить, ее еще надо все равно как-то усвоить, вот принять в себя, потому что одно дело, когда тебе говорят, слушай, ну ничего страшного, возьмешь там одна таблетка в день, и все будет хорошо. Ну, хотелось бы верить в эту легкость, но вот поначалу как-то не верится. Но я вот сужу тоже по реакции окружающих. Дорогие, значит, у меня к вам вопрос, да, помните, задавала вам про ВИЧ, спасибо, уже поступает к нам обратная связь, спасибо, что вы с нами, но все-таки задам еще раз вопрос, может быть, чуть-чуть его немного перефразирую. Вот если бы вам предложили помогать детям с ВИЧ, там, наставничать или, может быть, взять приемную семью, что бы вас остановило? Вот если бы вам предложили, да, что бы вас остановило? Вы, допустим, сказали бы «нет», почему? Напишите, пожалуйста. А я вот здесь Олега как раз хочу подключить. Олег, вы, в свою очередь, когда в эту тему входили, вот я до эфира узнала, то есть вы вошли через знакомых, увидели вот предложение о том, что в проект нужны наставники, и захотели присоединиться. Вот вы, в свою очередь, опять же, не стали гуглить, узнавать где-то по поводу ВИЧ? У вас были какие-то ваши страхи?
Всем доброго дня. Ну, страхов не было, в принципе, так как была информация. Еще помню, мне повезло, что в школе у нас были очень замечательные такие уроки по ОБЖ, на которых подробнейше рассказывали о всех заболеваниях, передающихся путем. Подробно рассказывали о том, что такое, что из себя представляет ВИЧ. Что
в школе? ВИЧ.
В школе.
В школе? Да, Олег, это в каком городе была школа и какого года?
Это был город Курск. Я выпускался в 96-м году, а занятия такие проходили вот как раз вот в старших классах.
Круто. Просто, мне кажется, сейчас-то трудно найти уроки, где об этом будут говорить. Вот, и то есть вы таким образом еще оттуда узнали эту информацию?
Да.
Так. А вот ваши родные и близкие, когда услышали, что вы хотите здесь волонтерить подростку, у которого ВИЧ, как к этому отнеслись? С восторгом, с настороженностью?
Я бы не сказал, что с настороженностью. Я, во-первых, как бы сильно широко всем на каждом углу об этом не рассказываю, да, какой я такой молодец, что я там помогаю кому-то.
Не, ну я имею в виду про вашу семью, про
вот, проблемы. Да? Ну, я живу вдвоем с сыном, да, у меня растет сын, подросток, на днях будет 12 лет. Он, когда узнал, немножко удивился, ну, как бы, да, круто. Вот. И все. А так с родителями я даже не помню. Я уже постфактум потом рассказал, там, спустя полгода. Ну, как бы очень порадовались за меня. Здорово. Потому что, ну, действительно, это реальная помощь. Не только там на словах или не просто куда-то там деньги перечислить. А помощь такая адресная.
Адресная, да. Хорошо. Но можно позавидовать вашему и Машиному окружению. Вот все понимающие и принимающие люди. Но тем не менее, Олег, вот для тех, кто нас сейчас слушает, смотрит, давайте еще раз про мотивацию, потому что вы жили, не тужили, но образно говоря, да, у каждого человека есть свои проблемы, вызовы, которые нужно решать, жизнь вообще сложна. А здесь вы решили ее, ну, как бы сказать, я не знаю еще, усложнить, разнообразить, подсластить. То есть какая мотивация была? Почему вы решили вдруг помогать ребенку, подростку, 17 лет, с ВИЧ-инфекцией?
Ну, я, во-первых, не считаю, что жизнь сложна. Я считаю, что она вселенная изобильна, и очень много всего есть интересного, то, что мы в свою жизнь впускаем. Но у меня, во-первых, есть время, у меня есть для этого возможности. Есть желание, желание обусловлено чем? Ну, первое, как бы то, может, там не звучало, желание помогать, да. Всю жизнь старался по возможности помогать людям, за что периодически огребал, получал. Тогда я не знал, что существуют разные виды обмена, да, и что иногда причинять добро и наносить счастье не стоит людям, если они об этом не просят. Потом уже со временем, видимо, умнее начал это дело.
Но это уроки, которые мы все постигаем, да.
Оказывать помощь, когда действительно есть необходимость. А здесь у меня растет сын, у меня один ребенок. Хотелось бы большего, но, видимо, в ближайшем, в обозримом будущем вряд ли, наверное, они еще будут. А это возможность, как бы, ну, если не напрямую, да, там, как воспитание ребенка, естественно. То есть это не роль воспитателя и не роль родителя, это иная роль. Об этом тоже, я думаю, мы поговорим с вами. Как-то, я не знаю, приложить руку, приложить себя, душу к жизни другого человека, то есть помочь человеку, который реально больше, чем многие-многие другие в этом нуждается. И плюс, который, у которого есть запрос, потому что одно из условий, ну, я думаю, Маша еще про это расскажет, что подростки, они сами хотят того, чтобы у них были там наставники. Это, конечно, здорово. То есть здесь вин-вин, то есть что называется выгода-выгода для всех. То есть я ему даю, он мне дает, тоже у нас, в принципе, идет обмен. Мне интересно посмотреть на мир глазами молодого человека, которому сейчас, вот, ну, вот ему уже исполнилось 18 лет, как он это все видит. Тем более, что у меня в скором времени сын тоже войдет в этот возраст, и мне проще будет и с ним общаться. То есть лучше будет, наверное, я думаю, взаимопонимание с ним, и благодаря в том числе вот этому опыту общения.
Да, хорошо, спасибо. Друзья, вот напоминаю, да, что у нас сегодня тема ВИЧ, как отвечать на вызов, как помогать детям. Мы говорим о наставничестве, о программе «Трамплин» благотворительного фонда «Дети плюс». Напишите нам, пожалуйста, что вас смущает вообще вот ВИЧ. То есть если вам предложили помогать ребенку или, возможно, стать приемным родителем, опекуном, вот что бы вас остановило, да? Набросайте нам, пожалуйста. Нам, правда, это очень интересно, важно для дальнейшего нашего общения в эфире. Спасибо за то, что здесь вопросы приходят. Обязательно будем сейчас на них в скором времени отвечать. Ну, давайте, Маша, вот как раз поговорим об этом направлении наставничества, потому что, мне кажется, это ну, такое новое направление именно в работе с детьми ВИЧ. Или это только новое у нас появилось? Или кто-то еще с этим работает? Я не знаю, вот я просто первый раз услышала вот как раз от вашего фонда, когда мы с Ольгой общались.
Да-да-да. Ну, вообще наставнических фондов довольно много, это давняя история.
Да, наставнических там, много,
больше,
да.
Больше 20 лет они работают с детьми-сиротами. Как вообще родилась идея наставничества для подростков с ВИЧ? Фонд работает с 2015 года, но, по сути, это такая организация, которая выросла из сообщества приемных семей, которые одними из первых тогда, там, в начале 2000-х брали детей, рожденных от женщин с ВИЧ, не как ВИЧ-положительные, так и ВИЧ-отрицательные. У них был там неокончательный тест на ВИЧ. И вот Ольга Николаевна Кирьянова, в том числе наш директор, взяла нескольких детей к себе в семью и потом стала заниматься анкетами с устройством этих семей. Потом возникла необходимость создания. И фонд оказывает такую социально-психологическую помощь детям, приемным, кровным родителям, опекунам. И когда эти дети стали подрастать, стали становиться подростками, возникали такие проблемы, которые там с помощью приемных родителей или психологов, в общем-то, не решаются, ну, каким-то таким, или это не самый оптимальный способ. Понятно, что пубертат и сложности подросткового периода есть у всех в той или иной мере, да, в каком-то виде. Но надо понимать, что, конечно, дети с ВИЧ в большинстве своем, мне кажется, 75% травмированы тем, что это либо дети из неблагополучных семей, да, социально неадаптированных, дисфункциональных, у них есть свои травмы помимо ВИЧ-инфекции. Ну и само наличие диагноза, с которым приходится справляться, да, как-то кому-то говорить или не говорить, накладывает отпечаток. И тогда в 2017 году первую пару познакомили, родилась такая идея, чтобы был какой-то взрослый друг, сопровождающий этого подростка. И потихоньку-потихоньку пар стало становиться больше. В 2018 в Москве было уже там порядка 10 пар. Сейчас наш проект реализуется в 6 регионах. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Уфа, Новосибирск, Екатеринбург и Самара. Сейчас у нас в проекте 64 пары к концу года. У нас во всех 6 регионах сейчас обучены наставники. И вот на этой и на следующей неделе будет знакомство, уже подобраны подростки, но мы их просто еще официально не знакомили. К концу года будет 100 пар, и мы планируем еще дальше продолжать знакомиться.
Ну, здорово. Да. Рост есть, запрос есть, то есть нужны люди, нужны средства для того, чтобы все это дело двигать и развивать. Давайте вот поподробнее по поводу того, вот вообще, что происходит именно в паре, то есть зачем вот все-таки ну, с одной стороны, мы понимаем, вот значимые взрослые, мы часто это говорим, но, может быть, немножко расшифровать, что стоит за этим, потому что для некоторых это все слишком абстрактно. Вот, ну, ну что, да, там сходить в кафе, может быть, сходить в кино, еще что-то, мы понимаем, что за этим стоит что-то большее. Потому что нет, кафе, кино тоже нужны, там, собственно говоря, все эти механизмы запускаются. Вот, но все-таки.
Да-да-да. Ну, основная цель проекта – это создание условий для успешной социализации, да, подростков, живущих с ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями, повышение их приверженности терапии. Приверженность – это то, как, насколько регулярно и правильно они принимают терапию, которая как раз контролирует вирус. Что такое, да, успешная социализация, все эти непонятные слова. Так или иначе, люди с ВИЧ все равно в жизни сталкиваются с какими-то ограничениями. Да? Какие-то профессии закрыты, например. Там, люди, живущие с ВИЧ, не могут стать военными, не могут работать. Врачами могут быть, но не могут там, быть хирургами.
Там, где кровь, да?
Да-да-да, когда есть контакт с кровью, то есть в каких-то лабораториях. Какие-то такие ограничения. Этих ограничений два, ну, там, грубо говоря, а все, что можно остальное, его огромное множество. И подросткам, правда, нужна помощь адаптировать их, понять, что им что-то нельзя, а что-то можно.
А иногда вот от страха кажется, что наоборот, да, как раз очень много нельзя, и только там что-то такое иногда можно. А ведь да, все на самом деле в таком зеркальном варианте, да.
Вчера говорили со специалистом по профориентации, когда я начала рассказывать о каких-то масштабах профессий, которые существуют в современном мире, ну, поражаемся. Но в том числе, конечно, подросткам нужна помощь в том, как обходиться с этим, да, как родить здорового ребенка, здоровых детей, как создать семью и не ограничивать себя. Ну, то есть партнер может быть ВИЧ-отрицательным, это никак не влияет. Как про это спокойно разговаривать адекватно, чтобы люди тоже воспринимали это спокойно, да. Часто у подростка просто нет каких-то базовых навыков, не навыков, а базовых знаний про ВИЧ-инфекцию. Зачем пьются эти таблетки, что они делают? То есть они тоже иногда живут в каких-то мифах, потому что если это подросток там, в детском доме, да, в детском сиротском учреждении, иногда нет возможности, да, у него эту информацию узнать, ему эти таблетки привозят, выдают.
То есть, получается, наставник вот такой ненавязчивой формой, влиянием формирует вот это понимание того, что тебе необходимо, чтобы ты жил и жил нормально.
Да-да-да. Наши наставники проходят подготовку. У нас есть такой обучающий курс молодого бойца, курс молодого наставника, где мы даем базовые знания про ВИЧ-инфекцию, про психологию подростков, про то, как выстраивать коммуникации, про семейную систему, да, виды семей, травмы подростков наших и прочее-прочее. Они проходят, сдают там выпускные экзамены, все справки предоставляют, у них несколько этапов проверки, дойти этот марафон до конца. И да, подростки знают, что с наставником можно поговорить про ВИЧ. Можно. У нас есть пары в Уфе. Мы, наши специалисты в Уфе организовывали общий выезд. И там подростки... В Уфе у нас преимущественно подростки-сироты из сиротских учреждений. И буквально на первой же встрече подросток подходит к наставнику и говорит: «Мне сказали, что с вами можно поговорить про ВИЧ. Пойдемте». У него был такой, ну, недостаток, нехватка возможности разместиться где-то с этой темой, с кем-то про это спокойно поговорить, задать все интересующие вопросы. В общем, он как бы вцепился в наставника. И, ну, обычно разговоры про приверженность, разговор про ВИЧ – это такая верхушка айсберга. Чтобы до нее добраться, нужно нарастить вот этот вот всю основу доверия, чтобы подросток мог эти вопросы задавать, да, просто познакомиться хотя бы, понять, какие общие интересы, почему так, вот для чего мы все здесь общаемся, чтобы перейти уже к этим темам в том числе.
Хорошо, давайте мы еще подключим как раз наших слушателей. Дорогие, спасибо, вижу ваши вопросы. Сейчас будем по ним двигаться. Вот, кстати, здесь вот мы один миф пропустили, а Евгений вот нам напомнил о нем своим сообщением. Он пишет: «Я сам недавно узнал про болезнь свою, жил, оказывается, с 2014 года с ВИЧем, терапию только начал пить». И вот один из мифов, что... эта болезнь, она очень такая субкультурная, касается только узкой категории граждан, которая ведет себя как-то асоциально, что, ну, как бы нас это не касается. Мы с этого и начали, да, передачу. Вот давайте как раз об этом мифе. И, Евгений, мы за вас рады, ну, в каком плане, что вы узнали о своей проблеме, теперь вы можете ее контролировать. Это очень важно. Как раз вовремя на этапе схватить и управлять уже ситуацией. Что можем про это сказать, про этот миф?
К сожалению, этот миф существует, и сейчас по статистике 45% впервые выявлены, да, с диагнозом ВИЧ-инфекция – это женщины. И из общего числа женщин, живущих с ВИЧ сейчас, по-моему, порядка 70, я могу ошибаться, ну, точно от 50 до 70% – это женщины, которые не ведут асоциальный образ жизни, женщины детородного возраста. То есть раньше считалось, да, что ВИЧ – это болезнь проституток, наркоманов, да, там, или
алкоголиков,
да. Алкоголиков, ну, нет, уже давно не так, к сожалению. Эта группа, это заболевание давно вышло за вот эти вот группы, да, риска, и сейчас не застрахован никто. И в частности из-за того, что люди вот в этих мифах живут, что меня это никогда не коснется. Нет, есть такая история, но особенно останется, что зачем предохраняться? Я же нормальная. Или когда партнеры говорят, ну, ты же нормальная. Ну, ВИЧ мигающей строкой нигде не мелькает. Человек с ВИЧ может 20, у нас есть случаи, что люди 30 лет живут с ВИЧ, не зная об этом, не принимая терапию, при этом достаточно хорошо себя чувствуют, ну, нигде не видно никаких осложнений, да. А потом здоровье резко падает, и иногда, к сожалению, не всегда удается таких людей спасти. Поэтому...
Мария, что надо сделать? Надо пойти и сделать тест, посмотреть. Если, например, ты вдруг чувствуешь вот какое-то состояние такое, ну, которого у тебя, может быть, раньше не было, какие-то странные симптомы, или постоянно ты чем-то болеешь и никак не можешь выбраться.
Я бы сказала, что не надо ждать никаких состояний и симптомов.
Не надо, да? Просто нет, надо идти и делать это периодически. Да. Да?
Если у вас хотя бы один раз, неважно с кем, даже если это ваш муж, был, и муж не сдавал тест на ВИЧ. И да, если у вас хотя бы раз был с кем-нибудь незащищенный секс, вы в группе риска. У нас очень много, мы проводим также группу для женщин в фонде, очень много женщин заражаются в браке, там это единственный партнер, когда он просто не знал и непонятно, каким образом, да, заразился. И там давно уже живут, и это такая трагическая для семьи, да, история. Не все с этим справляются, но тем не менее. Даже в браке можно.
Ну да, здесь очень много всплывает, конечно, поверху моральных таких моментов, да, которые, к сожалению, мы сейчас в рамках нашей передачи не можем обсудить, потому что если там речь идет о действительно супружеской паре, и жена точно знает, что она там не ходит налево, но тем не менее как-то вот все равно периодически ходить, проверяться, потому что а мало ли там что с ним. Конечно, да, это я понимаю, это действительно тоже определенный вызов, и нам тоже как-то надо понять, как с этим справиться, как на это отвечать, как выстраивать тоже отношения внутри пары на доверие. Ну и, конечно, я уже не говорю о беспорядочном сексе, это вообще отдельная история, да, то есть когда вы пришли там и с кем-то вдруг вы замутили, ну, надо голову, конечно, включать. Но это все менторские такие рекомендации, да, вот черепахи-тортилла, а тем не менее жизнь-то она вот все-таки идет, и нам нужно понимать, какие инструменты можно подключать. Инструменты всякие, да, духовные, инструменты физические, там, информационные, то есть вот чем мы сейчас отчасти занимаемся. Вот, давайте мы сейчас, наверное, вот ответим еще на такой вопрос от Анастасии. Она пишет: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему людям ВИЧ, ну, то есть те взрослые, которые сами, да, вот в этом заболевании, не разрешают брать опеку над детьми плюс? Ведь просто опеку разрешили, если, так, сейчас... Так, если нагрузка не показывает, что какие-то есть проблемы, клетки в норме, кто лучше может знать, как справляться с детьми, плюс чем такие взрослые? Вот что можно сказать здесь?
Раньше действительно было такое, что ВИЧ-положительным не разрешали брать приемных детей, усыновлять, еще что-то, но прошлым летом, в июле 2020 года, было подписано постановление, регулирующее этот федеральный закон, и нет, ВИЧ-положительные могут брать приемных детей, неважно каких и с каким статусом, просто ВИЧ-положительные могут брать приемных детей и усыновлять, брать под любую форму опеки, при условии, что они находятся на диспансерном наблюдении в спеццентре, получают терапию, у них достигнута неопределяемая вирусная нагрузка, и иммунный статус, там, по-моему, больше 350 клеток. Вот про иммунный статус я не очень помню. Но точно должен быть диспансерный учет, терапия и неопределяемая вирусная нагрузка. То есть да, человек вирус передать не может. Никаких ограничений уже нет. И если вдруг органы опеки не дают, то ну, таким образом...
Ссылайтесь
на законы. Иногда люди не отслеживают, правда, какие-то изменения.
Ссылайтесь на законы и напоминаем, дорогие, да, просите, пожалуйста, на основании этого закона, чтобы опека вам отказала письменно, потому что это тоже важный такой момент. Хорошо, значит, нам здесь отвечают на вопросы. Я вот здесь задавала вопрос, чтобы вас остановило в предложении быть наставником или опекуном ребенка плюс. И вот здесь нам пишут, что ничего не остановило бы. Здесь несколько вариантов ответа. Спасибо, меня это радует. Но я обращаюсь к той аудитории, которая остановила бы. Друзья, все-таки, если у вас есть вопросы, да, пожалуйста, пишите их. Вот что вас интересует, если мы говорим о детях плюс, вот о ВИЧ, о контакте с этими людьми, об отношениях, потому что мы для этого сидим в этом эфире. Какие-то страхи, опять же, какие-то сомнения. Пишите, пожалуйста, мы постараемся на все это ответить. Так, есть еще некоторые вопросы, но мы к ним тогда чуть позже. Давайте мы сейчас вот опять Олега подключим к нашему общению. Олег, подключайтесь. Включайте свой микрофончик.
Я здесь.
Да, замечательно. У вас, как вы уже сказали, год ваших отношений вот с подопечным. У вас медовый период или уже были какие-то конфликты?
Были, конечно, конфликты. Я считаю, что вообще конфликты – это вещь очень полезная, если правильно их в нужную сторону, в нужное русло вести. Наверное, основной момент, который был, скажем так, такого притирания, да, это когда мы определялись с зоной ответственности, да, кто за что отвечает в этих отношениях и кто что делает, кто что не делает. К сожалению, большому многие подростки, которые живут вне семей, они как бы живут несколько в ином мире, и они практически не... Казалось бы, вроде бы взрослый, да, там, молодой человек, там, 18 лет, мы это воспринимаем всем, исходя из опыта, ну, я имею в виду мы, те, кто выросли там в полных семьях, что мы уже к этому времени обязаны какие-то вещи там ждать, это же элементарно и так далее. А они, по сути, когда особенно уже выходят из стен, а у меня как раз вот посчастливилось, у меня мой подопечный, он в январе этого года, ему исполнилось 18 лет, и он как
и
раз...
И вы его сразу как горячего пирожка подхватили.
Да, потому что до этого мы лично практически не общались, так как вот со всеми вот этими замечательными ограничительными мероприятиями мы только общались по телефону. А тут живую начали общаться, и он вышел вот так вот с такими глазами, весь вот этот, на этот весь мир смотрит. И, конечно, тут начались это проверки. Что можно, что нельзя, как можно себя вести, как нельзя. Там, например, ну, я как бы деловой человек, я бизнесмен, и время, оно стоит денег, и немалых денег, то есть я это понимаю. И когда, например, мы договариваемся о встрече когда-то, и вдруг в последний момент она отменяется без реально какой-то серьезной причины, то, конечно же, мне это было неприятно, и я это высказывал. А для него, ну, это время и время, он его, вагон этого времени. Это раз. Второй момент, то, что вот именно больше касаемо ответственности, когда мы договариваемся о чем-то, то есть у меня задача же была не просто быть рядом человеком, которому можно при необходимости, как это, 911 позвонить, посоветоваться, это тоже, само собой, но основная эта задача даже не в этом, а основная задача быть некоторым таким проводником уже в этот мир, который существует вне стен учреждения, ну и вообще во взрослый мир, наверное. Как я это видел, я изначально была договоренность. Но неоднократно было так, то, что мы договариваемся, что он что-то сделает, да, там, в частности, там, касаемо там, саморазвития, да, там, что-то там прочитать.
Ну, не сделал, конечно, да, это ожидал.
Он это не делает.
Ну, конечно.
Почему? А не почему. Да. Я говорю, ну, хорошо. И тогда, конечно же, с одной стороны, хочется поддержать, да, вот его там. Но свои мозги в голову не вставишь человеку? Не вставишь. Заставить его можно заставить, но зачем? То есть он тогда и будет, нужно будет постоянно заставлять. А цель-то в том, чтобы он стал более самостоятельным. И да, возможность самому тоже немножко шишек себе набить, такую возможность я ему предоставлял. Я считаю, что это правильно, воспитание вообще, в принципе, и детей, и взрослых. И здесь моменты были на начальном этапе, да.
Угу. Олег, а вы вот как вообще себе отвечаете на вопрос, что будет, может быть, по итогу вашего общения, вложения в этого человека? Потому что вот вы, с одной стороны, сказали, хочется еще детей, да, но это не ребенок, это все-таки, вернее, это ребенок, но это немного другие отношения. Там можно себя назвать, там, значимым взрослым, другом, наставником, как мы уже говорили. Но у вас есть вот некая модель, вот, например, вот вы вкладываете, вы хотите, чтобы человек был вот таким. Или вы себе отдаете отчет, что вы можете вкладывать, но, например, что-то не усвоится, что-то не привьется, и все равно он будет совершенно другим, совершенно отличным от вас, будет делать какие-то вещи, которые будут вообще выносить вас, и они останутся с ним навсегда. И вы ничего с этим не сделаете, потому что просто человек такой, что-то можно починить, что-то нельзя, и вообще мы все разные. Вот вам, мне кажется, это вообще любому наставнику, но тем более мужчине, да, бизнесмену, когда хочется вот ну, как бы такое целеполагание и результат. И мы работаем на результат, а иначе зачем все это? Вот как вы себе отвечаете на это все?
Я понял вопрос, но и об этом тоже мы с ним проговаривали, и потом еще и возвращались неоднократно к этому разговору. Я считаю, что есть разделение зоны ответственности. То есть моя зона ответственности – это ему предоставить, его зона ответственности – это воспользоваться тем, что я ему даю. И, скажем так, развиваться с учетом вот этих ресурсов. Я всего лишь ресурс для него, правильно? Uh-huh. Либо не пользоваться. Это тоже его зона ответственности.
Это да, но я просто как раз к тому, что если он не будет пользоваться, то есть да, это отразится, например, отразится ли это на вашем отношении к нему? Вот, например, конечно, он не будет пользоваться.
Конечно, отразится.
Отразится, да?
Конечно.
То есть отношения прекратятся или что?
Они могут либо трансформироваться, могут и прекратиться, если будет с его стороны инициатива такая. То есть с моей стороны вряд ли такая инициатива будет. Я понимал изначально, когда включался в этот процесс, что это не взять на прокат там, кого-то, да, там, на прокат мальчика повоспитывать и потом заберите его обратно. Нет, естественно, нет. Это отношение длиной в жизнь одного либо другого при условии, что оба на это готовы. И если говорить там про цели, да, мы там с ним и рисовали там колесо баланса в разных сферах, как можно туда развиться и так далее, и так далее. Но суровая правда жизни заключается в том, что не всегда все получается так, как хотим мы, и даже не всегда получается так, как хочет вроде бы и он, ну, в общем-то, сейчас озвучил.
Да, конечно, и не только с ним, да, вообще со всеми людьми, которые нас окружают. Да,
да вообще, в принципе, отношения – это та вещь, над которой нужно работать постоянно. Не бывает так, что ты создал отношения там, семейные или там, дружеские, щелк, и они теперь всю жизнь вот такие. Нет, это постоянная динамика, то есть постоянно будем работать, расти. Но я понимаю, что для меня это тоже, это не в одну сторону. То есть не только я даю, и все, я и получаю тоже. Потому что мне интересно, это элемент моего развития, элемент, может быть, там, миссии, можно сказать, моей.
Угу. А что получили за год, Олег? Да. Вот что получили за год, за этот год, вот в свое развитие?
Что получил? Ну, первое, опыт, конечно же, общения с человеком такого возраста и с таким опытом, совершенно сильно отличающимся, да, от опыта, который у меня был. Посмотреть вообще на мир глазами другого человека, это тоже очень дорого стоит. Причем в каждом человеке есть, я считаю, чему поучиться. Здесь... Я что еще получил оттуда? Обратная связь, благодарность, которая хоть и, может было бы и больше, но она есть, и зато она искренняя, когда человек звонит, говорит спасибо тебе вот за то-то, то-то, или там, говорит на встрече. Это очень дорого стоит.
Да, потом... но благодарность у нас всегда обычно по жизни худая. Вот, да, поэтому здесь уже да, нужно настраиваться на то, что просто вложение отдавать, нежели принимать. Вот как
нет, из того, что принимаю, конечно же, да, это опыт все-таки в первую очередь. И один из элементов таких важных, почему я вообще, в принципе, сюда пошел, общение с подростком вот этого возраста, который придет в скором времени, мой сын тоже. То есть это как такое-то. Получение опыта практического. Это дорого стоит, и отличие есть от того, как я представлял.
Да, я вот спросила вас до начала эфира, вы себе это как? Ну, вы уже частично ответили, но, тем не менее, еще раз хочу задать. Это вот на всю жизнь? Вот вы стали дружить с этим человеком, и вы его как, на всю жизнь видите рядом с собой? То есть вы как? Или это на год, или это на время? Опять же, в зависимости там от того, насколько он захочет продолжать общение с вами.
Ну, конечно, это будет зависеть от того, как он захочет. Я со своей стороны, то есть готов на всю жизнь, то есть, ну, я это уже и озвучил. Будет он готов воспринимать дальше и принимать то, что я ему даю, замечательно. Нет, какой-то промежуток времени не будет, и не будет у нас общения. Ну, тоже я, значит, я уже... То, что смог, я дал, он с этим уже дальше все равно идет. И какой-то все равно, я не знаю, там, этап в жизни его, в каком-то этапе я поучаствовал. Причем этот этап у него довольно-таки такой значимый сейчас.
А вот вы можете описать то чувство, которое у вас сейчас есть по отношению к нему?
Чувства? Вы знаете, разные это смешанные чувства, как прямо одно сложно, наверное, описать. Это, если попробовать это вербализовать словами, некоторое беспокойство, да, есть, потому что там тоже не все просто у него сейчас. Желание помочь и в то же время вот этот вот баланс между тем, чтобы желание там помочь и там вытащить, дернуть, и в то же время оставить его, дать ему возможность самому получить опыт, не всегда приятный, не всегда положительный. Вот как-то вот этот вот баланс удержать. Но, конечно, хотелось бы большего дать, не всегда он готов взять.
Ну, это немножко не совсем про чувства, это больше, опять же, про действия, да. Ну, хорошо, я не буду вас мучить, Олег. Здесь нам Гузель пишет, что страшно, я не знаю, как с такими детьми взаимодействовать. Гузель, спасибо, потому что, правда, мне очень важно, чтобы мы сейчас как раз что-то донесли именно для тех людей, которые боятся, у которых есть какие-то там предубеждения или мифы. Вот мы для этого здесь как раз и сидим, чтобы рассказать, объяснить, разложить по полочкам, дать вам такое некое направление, а дальше вы уже, конечно, принимаете решение, как вы будете двигаться в этом. Спасибо, Гузель. Дорогие, пишите, пожалуйста, потому что время еще есть у нас. Напомню вам прям буквально на минуточку, что у нас есть большой архив наших передач с разными темами, потрясающими спикерами, тоже волонтерами, приемными родителями. Поэтому заходите, пожалуйста, на Теос Медиа, выбирайте передачу «Отличная семья» и к вашим услугам аудио, если хотите видеоформат, это по соцсетям, Facebook, Контакт. Смотрите, пожалуйста, дорогие, пишите обратную связь, потому что нам это очень важно. И огромное-огромное спасибо тем, кто нас поддерживает по-разному. Если вы этого еще не делали, но есть такое желание, тоже можно все это узнать на нашем сайте Теос Медиа, как поддержать наш проект, чтобы как можно больше людей могли смотреть эти видео, просвещаться, получать помощь, потому что нас смотрит очень много людей из регионов. В общем, спасибо вам огромное. А мы продолжаем нашу тему. Мы говорим сегодня о ВИЧе, как отвечать на эти вызовы. И у нас в гостях Мария Брянская, эксперт проекта «Наставничество трамплин» и волонтер Олег Андреев, которого я сегодня, вот видите, терзала разными вопросами, наверное, еще буду. Мария, ну вот если мы говорим о наставниках, вот в свою очередь вам, как кажется, что должен... Какая его цель, задача наставника, что он дает ребенку? Вот на что вы ориентируете тех людей, которые вот в вашей команде?
Главная задача – это дать еще одну точку опоры, наверное, я бы так сказала. И касаемо ВИЧ-инфекции, и касаемо жизни, если это ребенок из сиротского учреждения, то здесь понятно, прежде чем говорить про ВИЧ, и в первую очередь в том числе с ними надо говорить про ВИЧ, потому что у них самые большие проблемы с приверженностью. Как только они выходят за стены государственного учреждения, про таблетки они забывают, к врачам не ходят, и это заканчивается плачевно часто.
Потому что нет вообще, наверное, вот именно самоорганизации. Вот
как раз нет самоорганизации. Говорит,
да, то есть все это страдает, да, он выходит весь рассыпанный, не знает, да, вообще, как себя организовать свою жизнь, и поэтому, соответственно, таблетки тоже, они вот где-то там на заднем плане.
Да, да. Нету знаний достаточных, что... А почему надо пить каждый день в одно и то же время? Ну, там, я сегодня не выпил, завтра выпью две. А потом неделю пропустил, ой, ну ладно, потом. Таких историй очень много. Для них это просто, мы когда это слышим, у нас волосы дыбом встают. Поэтому основная цель, да, это дать точку опоры. И про приверженность, и про ВИЧ спокойно про это говорить и дать какие-то знания. И в целом про социум. Я бы так это назвала.
Угу. Олег, а вы как-то поднимаете эти темы, вот, которые Мария сейчас озвучила? Вот про таблетки говорить, опять же, там, может быть, про социум, да, то есть как ему реагировать на какой-то негатив, который, возможно, будет. Или он какие-то запросы давал вам?
Угу. Да, вопросы.
В этом направлении.
Я сам поднимал неоднократно, обсуждали, и там проблемы были довольно-таки серьезные с этим. И сейчас я не могу сказать, что все на 100% еще, как бы хотелось бы, как бы стоило бы это все делать. И были с его стороны запросы по поводу, например, ну, простой пример, да, общение там с девочкой, познакомился, а она не знает его статуса, у нее, соответственно, она, у нее ВИЧ нету. Как ей, в какой момент об этом сказать? А когда? А страшно? И так далее. Вот эти моменты обсуждали. Мы вот, кстати, очень большая помощь в этом плане фонда. И на...
Потому что это психологи помогают?
Да, да, конечно. Да? То есть и психологи, и сами как, руководители, координаторы, уже имеющие опыт, на некоторые моменты обсуждали. То есть, ну, то, что для меня ново, для них это уже не в первый раз они с этим совсем сталкиваются, встречаются. То есть опыта у них предостаточно, на самом деле. По сути, не было еще такого, чтобы на какой-то вопрос, который я задавал, ответа не поступило. Да, то есть эти вопросы обсуждаем, конечно. Ну, это не основное, скорее это как такой, некоторый как в фоновом режиме, периодически возобновляющий момент.
Но главное, чтобы он был. И вы-то знаете, да, что его надо включать. Вот это самое главное, да. У нас здесь вопрос от Александра. Я отец-одиночка, но хотел бы взять ребенка, точнее девочку, но не могу. Можете подсказать, почему? Нет, Александр, я не могу вам сказать, почему, потому что здесь надо более детально с вами разговаривать, работать. Одно только сразу предположение, может быть, здесь зависит от пола ребенка, потому что, да, у нас есть такая тенденция, например, если женщина, мать-одиночка, она может спокойно брать и мальчика, и девочку, когда речь заходит о мужчине, да, ему неохотно дают девочку. И ну, здесь не хочется никого обижать, просто вы сами понимаете, органы опеки, они несут ответственность уголовную за ребенка, которого они передают. Они вас видят в первый раз, или, может быть, не в первый, но в любом случае они могут иметь какие-то опасения. Правда, ни в коем случае не хочу никого обидеть, поймите правильно. Ну, и Мария вот здесь как раз что-то еще скажет.
Да, меня прям распирает, что у нас тоже в наставничестве такая же
история.
Практика, да, что... женщинам мы даем и девочек подопечных, да, и мальчиков, и девочек, мужчинам только парней. И сложность в том, и наш, наверное, крик о помощи, если позволите такой, на сегодняшнюю передачу, что нам очень нужны волонтеры-мужчины, потому что у мальчишек больше поведенческих проблем и больше проблем с приверженностью. У нас 95% волонтеров, ну, 90% волонтеров женщины, а мальчишек много. И понятно, что...
Мужчины, откликнитесь, пожалуйста. Да. Я знаю, что нас сейчас слышат много людей. Вы нам очень нужны. Вот нужны проекту «Дети плюс». Пожалуйста.
Да. Мы хотим следующий набор волонтеров делать. Не знаю, мы уже обсуждаем, что только мужчин набирается, но где их брать?
Ну вот, дорогие, откликнитесь, пожалуйста. Ну, здесь вот один такой момент надо сказать, да, Мария, что волонтерить нужно только офлайн, то есть именно в тех регионах, где, получается, работает ваш проект, да, только там мужчины могут присоединиться, да, потому что онлайн проекта пока вот такого нет. И, кстати, вот почему?
Мы
не очень эффективный?
Да, не очень эффективно. Очень сложно устраивать контакт с подростком онлайн. Они онлайн общаются односложно, отрывисто, и вообще непонятно, что там он себе думает. Ну, потому что отвечать можно одно, а по факту другое. Лично выставить контакт гораздо проще. Это раз. Во-вторых, не всегда есть в регионах гаджеты у подростков. Если это подростки в детских домах или в семьях не очень обеспеченных, да, малообеспеченных, есть сложность. У нас есть в Новосибирске, в некоторых других регионах подростки из таких семей, и мы тут выбивали Просили деньги для того, чтобы купить им телефоны, чтобы они могли из-за ковида, ну, когда невозможно встретиться, да, и там огромные расстояния, надо понимать, что Новосибирск, там протяженность 800 километров, и вот у нас mm-hmm. наставники есть, которые ездят за 300 километров к своему подопечному, ну, потому что это ближайший район. И мы тогда им закупали гаджеты, чтобы они могли общаться, хотя бы так.
Понятно. Дорогие, ну что, мы на часть вопросов ответили. Конечно, еще много осталось, но постараемся ответить после эфира. Кстати, вы напишите, пожалуйста, эти вопросы под видео. Мы тоже будем передавать экспертам, чтобы они ответили на них. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, обратите спасибо. Внимание на фонд «Дети плюс», на эту программу. Помогайте. Олег, спасибо вам за вашу открытость. Мария, спасибо вам. И, как всегда, услышимся, надеюсь, мы в следующий раз. Счастливо, Бог в помощь.
Спасибо большое.
Спасибо. Всего доброго.